А сейчас я расскажу вам о том, какие важные и интересные события произошли в истории в разные годы нашей жизни. В период с 26 января по 1 февраля. 26 января в 1924 году, 91 год назад, Петроград был переименован в Ленинград. Санкт-Петербург – красивейший город России, имеющий федеральное значение. Город-герой, научный и культурный центр, морской порт. В 1703 году во время Северной войны Петр I определил на Заячьем острове место для постройки русской крепости – Санкт-Петербург. Начатый со строительства храма Петра и Павла город стремительно расстраивался. Санкт-Петербург создавали строго по плану. Были привлечены лучшие архитекторы, как русские, так и иностранные. Многие архитектурные постройки в настоящее время стали памятниками-музеями. Статус столицы России город Петра имел с 1712 по 1728 годы. И в 1732 по 1918 годы. После вступления страны в Первую мировую войну 1914 года император Николай II подписал акт о переименовании города в русский Петроград. В 1917 году город стал местом февральской Октябрьской революции. После того, как умер идейный вдохновитель Октябрьской революции Владимир Ильич Ленин, на втором съезде Советов 26 января в 1926 году Петроград постановили называть Ленинградом, чтобы увековечить память вождя пролетариата, основателя и первого руководителя советского государства. Предложение о переименовании поступило от Петроградского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, поддержанного резолюциями рабочих всех фабрик и заводов Петрограда. Историческое название Санкт-Петербург вернулось к городу лишь в 1991 году. 27 января в 1944 году, 71 год назад, была снята 900-дневная блокада Ленинграда. Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой Отечественной войны, которые стали победной, героической и трагической страницей истории нашего народа. Одним из таких событий явилась блокада Ленинграда, которая длилась долгих 900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаяния и мужества жителей северной столицы. В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. В городе осталось 2,5 миллиона жителей. Постоянные бомбардировки вражеской авиации уничтожали людей, дома, архитектурные памятники, склады с продовольствием. Во время блокады в Ленинграде не было района, до которого не мог бы долететь вражеский снаряд. Были определены районы и улицы, где риск стать жертвой вражеской артиллерии был наибольшим. Там были развешаны специальные предупреждающие таблички с таким, например, текстом: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Несколько из них сохранилось в городе и сегодня в память о блокаде. Лютый голод косил людей тысячами. Карточная система не спасала положение. Хлебные нормы были настолько малы, что жители все равно умирали от истощения. Холод пришел с ранней зимой 1941 года. Но надежды Рейха на панику и хаос среди населения не оправдались. Город продолжал жить и трудиться. Чтобы как-то помочь осажденным жителям, через Ладогу была организована дорога жизни, по которой смогли эвакуировать часть населения и доставить некоторые продукты. 18 января в 1943 году силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прорвана, а 27 января в 1944 году блокада Ленинграда была окончательно снята. Вечером небо озарилось салютом в честь освобождения города на Неве. За годы блокады погибло, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Огромный ущерб был нанесен историческим зданиям и памятникам Ленинграда. В честь героических событий блокады Ленинграда в день снятия блокады отмечается День воинской славы России. 28 января в 1938 году, 77 лет назад, родился советский тяжелый атлет, рекордсмен мира и двукратный олимпийский чемпион Леонид Жаботинский. Родился Леонид Иванович в селе Успенка, ныне Сумская область. В юности он увлекался различными видами спорта – борьбой, боксом, легкой атлетикой. Окончив 7 классов, Леонид пошел работать на Харьковский тракторный завод и одновременно занимался в секции тяжелой атлетики. В этом виде спорта он впервые выступил на чемпионате Украины в 1957 году. Он занял третье место. Осилил 415 килограмм по сумме троеборья. В 1961 году в первенстве СССР в Днепропетровске по сумме троеборья набрал 500 килограмм и стал вторым в тяжелом весе. В 1963 году Жаботинский установил первый мировой рекорд – 165 килограмм в рывке. стал членом сборной СССР и занял 3-е место на чемпионате мира в Стокгольме. На своих первых Олимпийских играх в Токио в 1964 году он установил несколько мировых рекордов. 517,5 килограмма в сумме троеборья, 167,5 килограмма в рывке и 217,5 килограмма в толчке. И стал чемпионом. Успех повторился и на следующей Олимпиаде в Мехико в 1968 году. Еще в 1964 году Леонид окончил Харьковский педагогический институт. После этого он перенес тяжелую болезнь, но сумел вернуться в спорт. Установил еще несколько мировых рекордов, последним из которых был рывок на 183,5 килограмма в 1974 году. Всего ему принадлежат 20 рекордов СССР и 19 мировых рекордов, в том числе 2 в троеборье. Двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, 4-кратный чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Жаботинский после ухода из большого спорта работал тренером, а после – военным советником на Мадагаскаре. В 1991 году он был уволен в запас и стал проректором по воспитательной работе и безопасности Московского института предпринимательства и права. 29 января в 1833 году была организована первая в России городская почтовая сеть. Организована она была следующим образом. Город разделили на почтовые округа. Их всего было 17. В почтовых округах работали 45 пунктов, где принимали почту. Обычные лавки, работая до позднего вечера, отлично подходили для сбора корреспонденции, которую по 2 почтальона на каждый округ 3 раза в день относили на почтамт. В 1848 году отказались от услуг лавочников, развесив по городу почтовые ящики. На почтампе письма сортировались, ставился штемпель, и письмоносцы разносили их по адресам. Штемпельные куверты для оплаты почтовых расходов в Санкт-Петербурге появились с 1845 года. А 13 января в 1858 году в обращении появились почтовые марки вместо штемпельных кувертов. Рассматривались пробные проекты марок, в результате почтовый департамент и экспедиция заготовления государственных бумаг в 1856 году приняли рисунок первой российской почтовой марки. Александр II утвердил замену штемпельного куверта почтовой маркой. Сегодня в России сеть федеральной почтовой связи охватывает своими услугами 99% территории страны. Российские почтовые служащие отмечают свой профессиональный праздник 9 октября во Всемирный день почты. 30 января в 1923 году родился советский кинорежиссер, сценарист, признанный мастер комедии, народный артист СССР Леонид Гайдай. Леонид Львович родился в городе Свободной Амурской области. Образование получил сначала в театральной студии при Иркутском областном драматическом театре, а затем в ГИК. Первый свой фильм «Долгий путь» он поставил в 1956 году. Это был фильм по мотивам сибирских рассказов «Короленко». Второй фильм был кинокомедией, и в этом жанре Гайдай достиг вершины своего творчества. Каждая его комедия – настоящий шедевр, полный искрометного юмора и в то же время имеющий социальное значение. Любимой эпохой режиссера была эпоха 1920-х годов, которую он воспроизвел в фильмах «12 стульев», «Не может быть». Любимыми героями комедии Гайдая является знаменитая троица «Балбес», «Трус» и «Бывалый» в исполнении актеров Юрия Никулина, Георгия Вицина и Евгения Моргунова. Впервые снявшись в 1961 году в короткометражке «Пес Барбос и необычайный кросс», они появились в фильме «Самогонщики» в 1962 году, в третьей части комедии «Операция И» и «Другие приключения Шурика» 1965 года и в «Кавказской пленнице» в 1966 году.
Бомбарбье!
Да-да-да.
Киргуду!
Что он сказал?
Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут.
Шутка. Шутка.
Две последние комедии, также «Бриллиантовая рука» в 1968 году, являются самыми кассовыми фильмами режиссера. За время проката их просмотрели практически все жители СССР. Гайдай признан классиком комедийного жанра.
Легким движением руки брюки превращаются, брюки превращаются, превращаются брюки в элегантные шорты.
Верной музой и помощницей режиссера была его жена Нина Гребешкова. В годы перестройки Гайдай снял фильмы «Опасно для жизни», «Частный детектив» или «Операция кооперация». На Дерибасовской «Хорошая погода» или на Брайтон-Бич «Опять идут дожди». Также в 80-х годах он снял несколько сюжетов для киножурнала «Фитиль». Леонид Гайдай скончался 19 ноября в 1993 году в Москве в результате тромбоэфлебии, легочной артерии, был похоронен на Кунцевском кладбище столицы.
Рай земной козел какой-то выдумал, здесь и там один и тот же бал. Кто-то здесь, конечно, что-то выгадал, ну а кто-то что-то прогадал. Hello, Америка, с другого берега, ты раем кажешься и выглядишь окей.
31 января в 1893 году, 122 года назад, был зарегистрирован товарный знак Coca-Cola. К сегодняшнему дню Coca-Cola стала брендом-легендой. История этого напитка берет начало в марте 1886 года, когда Джон Пембертон пытался найти новое, более утоляющее средство. Взяв сахарный сироп и кофеин, добавив в него отвар коки, он получил стимулирующий сладкий напиток коричневого цвета. В аптеку Джейкобс в Атланте он поступил как лекарство от расстройств нервной системы, на что автор получил патент. Любой посетитель аптеки, опустив в автомат 5 центов, мог получить стакан целебного напитка. Продолжая экспериментировать с сиропом, в него добавили газировку. С легкой руки друга Пембертона Робистона напиток получил название Coca-Cola и логотип, который знают во всем мире. Однако товарный знак Coca-Cola был зарегистрирован только 31 января в 1893 году основателем компании The Coca-Cola Company Кендлером. Бизнесмен выкупил рецепт напитку вдовы Пембертона. Он сварил его вместе со своим бальзамом из крови растений. С этих пор Coca-Cola начала свое шествие по всему земному шару. Сегодня, 1 февраля, день рождения празднует советский и российский эстрадный певец, педагог, народный артист РСФСР Лев Валерьянович Лещенко. Родился он в Москве в семье офицера. Когда мальчику был один год, умерла его мать, и он находился на попечении бабушки и дедушки. А после окончания войны его воспитанием занимались отец и его вторая жена. Уже в школе Лев стал петь, занимался в хоре при Доме пионеров в Сокольниках, а также играл в духовом оркестре, занимался в кружке художественного слова. Он регулярно принимал участие в школьных концертах с песнями Леонида Утесова. После окончания школы Лещенко стал работать в ГБТ, рабочем сцены. Несколько лет подряд пытался поступить в ГИТИС, но потерпел неудачу. В 1964 году ему наконец удалось поступить в ГИТИС и устроиться на работу в Москонцерт. В 70-м году Лещенко узнают о проведении конкурса на роль солиста-вокалиста, проводимого гостелерадио СССР, и выигрывает его. После победы на всесоюзном конкурсе артистов эстрады Лещенко обретает популярность. В 1972 году он стал лауреатом конкурса «Золотой орфей» в Болгарии и фестиваля в польском городе Сапоте. В 1975 году, к 30-летию Победы, Лещенко выпала честь исполнить песню «День Победы», написанную Харитоновым и Тухмановым. А в 1977 году вышла его первая грампластинка. В 80-х годах Лев Лещенко является солистом-вокалистом Росконцерта и много гастролирует. Многие шлягеры, ставшие сегодня уже классикой отечественной эстрады, исполнил именно он. В 1983 году Лещенко прислуживает звание народного артиста РСФСР. В это время выходят его пластинки «Притяжение земли», «Лев Лещенко» и группа «Спектр», «В кругу друзей», «Что-нибудь для души». В 90-е годы певец записывает несколько альбомов. «Белый цвет черемухи», «Лучшие песни», «Не минуты покоя», «Аромат любви», «Мир грез». Всего за годы творческой деятельности им выпущено более 20 дисков с песнями. В 1990 году Лещенко создал и возглавил театр эстрадных представлений, музыкальное агентство, которое в 1992 году получил статус государственного. Театр занимается организацией гастрольно-концертных мероприятий, презентацией творческих вечеров. Также параллельно с эстрадной и концертной деятельностью Лев Валерьян более 10 лет преподает в музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Многие из его учеников стали известными артистами эстрады, такие как Марина Хлебникова, Катя Лель, Ольга Арефьева и многие другие. Сегодня Лев Валерьянович Лещенко продолжает свою творческую карьеру, живет и работает в Москве.